Читаю вопрос, братья и сестры. В последовании ко святому причащению в молитвах написано, что принятие тела и крови Христовых истребляет, попаляет страсти. А вы говорите, что причастие после исповедания смертных грехов ничего не дает. Как так? Да, действительно, недоумение, на которое либо надо найти ответ, либо человек так и останется в своем непонимании вот этой темы, серьезности темы святого причащения, серьезности аскетики, как борьбы со страстями, отдельного вопроса о смертных грехах, отдельной темы об епитимиях после смертного греха и прочее, прочее. Вот если в совокупности представить весь объем информации, которая под этими сухими названиями и короткими скрывается, то это огромные вероучительные такие понятия, статьи, тексты. Это огромный опыт земной церкви в лице святых отцов-аскетов, который оставлен нам с древних веков. И на протяжении многих веков этот опыт передавался, изучался, расширялся из поколения в поколение. И вот даже и до наших дней это дошло трудами святителя Игнатия Брянчанинова в нашей русской православной церкви. Вот и мы могли бы им пользоваться. Я не раз называл статьи святителя Игнатия, которые здесь могли бы нам помочь. В частности, статья о святых христовых тайнах, слово «Великий четверток». Вот там, где святитель Игнатий наиболее глубоко, ясно и точно изложил все, что касается святого причастия. И не только описал то великое благо, которое нам дает причащение, но описал в деталях и подробностях и то, что ожидает нас при недостойном причащении. И какие факторы говорят о недостойном причащении. То есть, когда причащение может оказаться недостойным в осуждении человеку. И если говорить, что мы причащаемся в жизнь вечную, когда во благо причащаемся с правильной подготовкой, то противоположное звучит страшно. Если мы причащаемся в смерть вечную, когда неправильно причащаемся в осуждении себе, без правильной подготовки, с теми препятствиями, которые не пускают благодать в душу человека. Вот. Поэтому вот эти вещи нужно изучать. Эту тему нужно изучать, нужно понимать смысл таинств, особенно таинства святого причащения, так, чтобы у нас не было желания только на основании молитв ко святому причащению построить вот всю эту теоретическую базу, которая касается святого причастия. Невозможно на молитвах построить учение. Молитва – это все-таки сжатое, концентрированное изложение каких-то вопросов и тем, которые звучат с духовной точки зрения как бы поэтично, звучат порой красочно и ярко, но это удел святых писать такие тексты. Например, кто-то из святых писал статьи, кто-то писал толкования, целые книги написаны и трактаты. Но молитвы также вот этот святой мог писать. И если мы будем сравнивать, то молитва в очень короткой сжатой форме излагает некоторые смыслы, о которых сейчас хочет сказать святой. Это действие в нем духа, так, чтобы выразить коротко и сжато те основные мысли, которые сейчас его тревожат, о которых сейчас он думает и которые сейчас переживает. И молитвы связаны с какими-то определенными темами, которые вот хочет изложить святой вот в этом кратком тексте. Вообще-то это можно назвать духовной поэзией. Так, например, тропарии настолько сжато и кратко пишутся, что, чтобы разобраться в смысле какого-нибудь тропаря или, например, короткой молитвы, нужно серьезно поработать, понапрягаться. Мы просто привыкли так читать молитвы, чтобы не вникать в их смысл скороговоркой, бегом, а особенно последование, например, ко святому причащению, не вникая в смысл тех слов, которые написаны. Мы даже не можем понять, что вот эта молитва написана святым подвижником. Она написана в состоянии его святости. Это не то, что написано в начале. Вот как мы сегодня, что из себя представляем? Мы в грехах и страстях. До сих пор еще страсти побеждают нас. Отдельные грехи мы никак не можем прекратить делать, а то некоторые еще и страдают от своих смертных грехов. Заповеди исполнять не можем. Молитва у нас невнимательная. Покаянного настроения духа нет. Терпеть не можем сами себя, ближних не можем терпеть. От спасения мы очень далеко, только некоторые формальные вещи пытаемся еще выполнять. И неужели мы думаем, что в этом состоянии мы можем написать молитву какую-нибудь высокую, высокое духовное такое произведение, сжатое, краткое, в котором изложены очень-очень серьезные такие духовные смыслы, но достаточно коротко. Конечно, нам это не свойственно. Даже простейшее обращение к Богу, если люди пытаются сами записать или произносить, то их надо проверять, потому что там бывают ошибки. Ошибки очень серьезного догматического плана иногда могут в самостоятельных таких выражениях, если человек вот еще неопытный будет пытаться готовить такие изречения, то там даже богохульные вещи иногда встречаются. Приходилось вот с такими моментами сталкиваться. Поэтому, конечно, молитвы, которые мы читаем, молитвы святых, они написаны не в новоначале. Они написаны уже в состоянии святости этих людей. Поэтому, читая эти молитвы, многое нам непонятно, многое мы не можем применить к себе. Лишь только тогда читаем, когда не задумываемся над тем, что читаем, и не спотыкаемся на этих вещах. Но когда мы будем разбираться детально в словах молитвы, например, ко святому причащению, то мы там на многом можем запнуться. Оно многое не соответствует нам, потому что святой пишет о своем состоянии из-за своего духовного состояния. И когда они пишут о своих грехах, весь пуст и пался, например, то понятно же, что это о тех грехах, которые в его состоянии, в его уровне видит его ум, просвещенный благодатью. Это грехи, как говорит святитель Игнатий, простительного плана. Тончайшие грехи, они пылинки. Они всего лишь пылинки по сравнению с нашими грехами, в том числе и смертными грехами, которые мы порой не признаем и не понимаем даже, а что тут опасного, что тут плохого, кому я навредил, говорит человек, вот делая вот так. Вот, поэтому вникать в смысл молитв важно и полезно, но применить на себя вот эту молитву, ее содержание, которое написал святой перед причащением, которое помогало ему настроиться на святое причастие, понять и применить на себя очень сложно, а порой невозможно. Поэтому из этих молитв нам выгодно выдернуть отдельные фразы, например, во истреблении, в попалении моих страстей, грехов и так далее, и вот на основании вот этих отдельных выражений, непонятных для нас, и как они относятся вообще к святому, и как это вообще относится к нам, вот, мы пытаемся разработать какую-то свою теорию в вопросе о святом причащении. Вот это и есть предание, предание неизвестных старцев, которое основано на отдельных выдернутых фразах. Не из статей, которые написаны специально на эту тему, как у святителя Игнатия, например, статья о святых христовых тайнах, а выдернутые из молитв. Из молитв, там, где духовная поэзия, все кратко и сжато, и выражение внутренних духовных переживаний, которые испытывает святой в этот момент. Ну, то есть, это просто невозможно на отдельных фразах из молитв строить целое вероучение на отдельную очень серьезную тему. Однако мы себе так позволяем делать, ну, потому что серьезно и глубоко вопрос святого причащения не изучали. Вот, на мой взгляд, лучшая из всех статей на эту тему у святителя Игнатия. Еще есть очень глубокие и очень серьезные вещи о святом причащении, которое изложено у преподобного Симеона Нового Богослова. В частности, он указывает 5 классов людей, которым запрещено причащаться. Где еще конкретнее и точнее мы найдем вот это указание? Кому запрещено причащать святых христовых тайн? Ну, наверное, нигде не встретится. Вот у него четко и ясно это изложено. У святителя Игнатия этой статье о святых христовых тайнах также изложен этот момент. Если сравнивать вот эти пункты, то у святителя Игнатия также их находится 5. И они по смыслу одинаковы, они совпадают. Хотя святитель Игнатий излагая вот этот момент в статье, он даже в этот момент не приводит ссылку на преподобного Симеона Нового Богослова, хотя в других местах нередко на него ссылается. Поэтому, вот учитывая эти все вещи, вот те, которые я сейчас сказал, мы попробуем сейчас разбирать конкретно последование и посмотрим, действительно ли так прямо говорится, что вот если человек причащается, то это попаляет, истребляет в нем страсти. Особенно тогда, когда человек после совершения смертного греха пришел и назвал его. Вот явно же традиция церковная была другая. Епитимии ведь, послания святителя Василия Великого и других святых, канонические послания, там же явно говорится об епитимиях, зачем они это тогда внедрили, и зачем церковь на всех соборах принимала и утверждала эти канонические послания, зачем их возвели в канон. Их бы забыли, просто убрали, устранили, но нет. Церковь прежних веков в лице своих святых на соборах отмечали эти каноны и требовали, чтобы во всех местах, во всех храмах все священники и епископы держались этих канонических правил. Почему? Ну, потому что всем было понятно, что человек, развивая свои страсти, не ведя с ними борьбу, он доходит до падения в смертные грехи. Потому что сильно развитая страсть, любимая, оставленная без борьбы, она и приводит к самым опасным и тяжким своим плодам, к грехам смертным. Поэтому, если после этого просто прийти и назвать смертный грех, то это не повод к тому, чтобы его сразу отпустить, и абсолютно не повод к тому, чтобы сразу причащаться, думая или мечтая, или фантазируя о том, что вот причастие это сейчас все загладит, исцелит и исправит. Как без борьбы Бог будет действовать в душе человека, если человек любит страсть и борьбу не ведет? Человек сам питает эту страсть, кормит ее. Получается, мы уже мечтаем так, что Господь своей благодатью будет вмешиваться в нашу свободную волю, презирать нашу свободную волю, которую Он же нам сам дал, и прямо истреблять в нас страсти, которые мы любим, развиваем и хотим дальше пользоваться их услугами и приятностями, которые эти страсти дают. Глубочайшее противоречие. Но тем не менее, вот новая практика, она именно так и построена. Построена вот на этой теории, что причастие будет попалять страсти. То есть страсть больше не сможет принести таких смертных грехов, если человек будет теперь причащаться. Но практика, сама практика доказывает, что это ошибочный взгляд. Люди, которых отправляют причащаться после только названия, это даже не исповедание, это название, это отсутствие даже раскаяния, тем более там нет покаяния, как изменение жизни. После причащений таких, которые в осуждении бывают всегда, бывают падения в следующие смертные грехи. Эти же смертные грехи повторяются, и в другие смертные грехи впадает человек, и даже может заболеть, и даже могут трагедии у него случаться, если он будет по наставлению современных пастырей причащаться. Причащаться, продолжая грешить смертно, или сразу, вскоре после совершения смертных грехов. Так не исцеляется душа, такой нет практики. Если где-то у кого-то были какие-то якобы положительные последствия от такого причащения, то это мимолетный взгляд, это не глубокое исследование души человека, это поверхностное наблюдение. Может быть, человек какое-то время не впадет в этот же смертный грех. Такое может быть, но бесы же совершенно не дураки. Им же надо убедить и священников, ложно убедить, обмануть, и мирян тем более, в том, что вот видите же, после причастия все, человек не впадает в смертный грех, он прекратил его делать. Так он в другие смертные грехи впадает. И об этом не знает ни сам человек, ни священник. Потому что никто не разбирается, какие еще-то у него смертные грехи есть. Мало того, у него могут воспалиться страсти у такого человека так сильно, что без смертных грехов они такой урожай соберут. Столько жертв дьяволу человек принесет, что, ну там, не пересчитать это все. И опять никто не наблюдает. После причастия, обычно такого недостойного причастия, после совершения смертных грехов, человек уходит и пропадает на полгода, и никто не знает, где он. Это я говорю результат своих наблюдений за людьми. Как происходит в реальности. А священники, не наблюдающие за последствием такого недостойного причащения, у них складывается впечатление другое, им кажется так. Вот это как раз говорит о том, что о причастии они думают реально как о химическом препарате. Они так думают, что причастие просто обязано воздействовать на душу человека исцеляющим образом, подобно как лекарство, препарат, укол, таблетка действуют на физическое тело человека и ослабляют какие-то симптомы. Вот надо пропить столько-то дней вот этот препарат, и вот тот симптом, он ослабнет. Он прекратится, например, на какое-то время, или ослабнет так, что человеку уже не страшно и не тяжко будет жить. Вот же как они думают. Но в физическом теле нет учета свободной воли человека. Вот физическое тело, оно лечится без учета настроения души, хотя врачи говорят, что и настроение тоже должно быть направлено на лечение, на содействие лечению, да? Вот. Но химия, она действует без учета нравственного состояния человека. В то же время врачи предупреждают, если, например, они говорят, что вот нужно для исцеления желудка принимать такие-то препараты, они же предупреждают, что вот это употреблять в пищу нельзя. Вот так, вот так, вот так и вот так питаться нельзя. То есть нужен щадящий режим. Все равно нужно исправление даже самого питания, которое продолжает иметь человек. И ассортимента, и сроков, там, и качества питания, и вообще все. Ну, если человек хочет исцелить болезнь желудка, например, язву, помимо препаратов, вот даже здесь и то врачи рекомендации дают, а духовные врачи вообще не дают никаких рекомендаций. Они просто дают причастие как химический препарат, ни о чем не предупреждая человека, что вот то, и это делать нельзя. А вот это, и то вот делать нужно. Вот даже такую инструкцию не выдают. Врачи телесные, они и то более опытны в телесных болезнях. И понятно почему. Потому что там написаны целые учебники, инструкции, тело можно исследовать, есть определенные теперь приборы, с помощью которых можно видеть состояние тела, замерять параметры телесные, сдавать анализы и так далее. А в душе вот ничего такого не сделаешь. И поэтому духовные врачи, пастыри, они слепые в этом отношении. У них личного опыта нет, знания теории аскетики и борьбы со страстями у них нет, а причастие они думают ошибочно и превратно, и поэтому все, что они могут сказать, вот только вот это и сказать. Вот причастие теперь, вот вычитывайте обязательно правила, поститесь там 3 дня, на вечернюю придите, на исповедь придите, вот, и будете причащаться, и так душа исцелится. Вся инструкция. Вот практически вся инструкция. Вот почему? Приборов нет, исследования нет, аскетику они не знают. Значит, наблюдать человека им некогда. Они всегда заняты, бегут бегом, и никто их вообще этому не учил. Как надо вести человека, наблюдать? Что значит пастырь, врач духовный? А этому не обучают в семинариях и в академиях этому не обучают. Поэтому и существует такой формальный внешний подход. Дали причастие как химический препарат, что уже само по себе является богохульством. Нельзя так относиться к телу и крови Христовым. Они так делают. И мирян учат так же относиться. Препарат, который должен исцелить. Без внимания, без борьбы, без покаяния, без сокрушения духа, без прекращения грехов, без перекрытия тех каналов, по которым питается вот эта самая страсть, без борьбы с соседними страстями и вообще со всеми другими страстями, которых 8. То есть вообще не учитываются законы аскетики, законы покаяния. Ничего, ни практика духовной жизни человеку не предлагается, никто его не обучает. Вот. И отсюда и рождается вот такое мнение. В молитвах прочитали, что причастие истребляет и попаляет страсти. Говорят, вот зачем нам аскетика, зачем борьба со страстями? Вот причащаться будем, страсть таким образом свяжем, победим, да и все. Зачем там ковыряться, что-то разбираться? Это такая наука, ее изучать только не знаю сколько. А чтобы ее применять, надо же сначала ее испытать на себе, а потом уже испытывать на других людях, чтобы приобрести опыт, опыт применения вот этих знаний, чтобы знать, какие там последствия бывают, какие нюансы бывают, как в каких случаях что нужно изменить, поменять, или отменить, или назначить. Поэтому и было с древности заведено, что как только христианин пришел в храм и назвал смертный грех, который он совершил, то сразу после этого ему предлагается эпитимия, срок для борьбы, для исследования души, для обнаружения вот этих смертельных болезней, от которых плодятся эти смертные грехи, как эти болезни развиваются, чем они усиливаются, как они вообще проявляются в других видах, не только в виде смертного греха. И вообще человека надо научить, как с ними бороться. И этот срок не маленький, поэтому сроки эпитимии устанавливаются в канонических посланиях святых. Длинные сроки, длинные. Требуется длительная борьба со слезами, пролитием пота и даже по временам иногда и крови, когда эти страсти так сильно развиты, что человек долгие годы не может из них выбраться. Поэтому вот забыв все это, современная земная церковь, перестав этим всем руководствоваться, вот родилось вот и рождается вот это новое предание неизвестных старцев, по которому вот причастие истребляет, попаляет страсти. То есть не грехи, обратите внимание, а сами страсти, как смертельные болезни души. Попаляться могут и истребляться сами грехи, как проявление страстей. Только грехи, как проявление страстей. А со страстью требуется длительная борьба, как дерево, которое мы вырастили, огромное дерево в саду своей души, теперь нужно каким-то образом его выдрать, убрать оттуда, засушить его, чтобы оно перестало быть активным, перестало давать много плодов и перестало влиять на душу так, чтобы управлять душой, чтобы злые духи через эти страсти управляли нашими душами. Вот же как надо относиться. Но если бы теория была известна нашим пастырям и архипастырям, они бы, конечно, ее применяли и на себе, и предлагали бы всем мирянам, и у нас бы не рождалось вот таких странных мнений, что причастие просто так, как химический препарат, попаляет страсти, то есть снимает какие-то симптомы духовных болезней, и можно даже якобы вылечиться без борьбы, не ведя никакой борьбы, а продолжая грешить же фактически, так? Ну, теперь после некоторых общих слов давайте попробуем посмотреть само последование и попробуем там найти, что же имел в виду автор письма, когда говорит, что есть какое-то противоречие в том, что говорю я, и в том, что говорится в молитвах ко святому причащению. Так, давайте с самого начала последования. Читаем стих. «Страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть». То есть, хотя есть и человечье тело, владычне, со страхом приступи, да не опалишися, чтобы тебе не сгореть. Потому что огонь есть, тело и кровь Христа, огонь есть. Бог наш есть огонь поедающий. Еще из Священного Писания Ветхого Завета это известно нам. И вот как огонь, который сжигает своим пламенем вещество, которое встречается на его пути, так, например, при очень сильных пожарах выгорает просто все, и леса на огромных территориях, и целые населенные пункты. Вот люди боялись такого огня и понимали значение, что такое огонь поедающий, то есть сжигающий все на своем пути и уничтожающий. Вот это образное сравнение, оно открывает нам правильное понимание, как нужно относиться к святому причастию. Это огонь. Огонь, который поедает и опаляет. И у отцов есть объяснение. Объяснение вот этого вопроса в лекциях об искажениях в таинствах церкви, когда мы разбирали тему святого причащения, таинство святого причащения, то я как раз приводил вот эти слова, мы подробно разбирали все эти вопросы. Но сейчас, поскольку вот вопрос задан в письме, я вернусь к тем нюансам, которые там приводятся в лекции более подробно и ясно. Значит, сказано так, что если душа соединена с веществом грехов, то человек не знает свои грехи, человек любит их, делает их, грехи грехами не признает, то есть тогда вот этот огонь, причастие, тело и кровь Христа, когда сходит в душу, он своей грехоистребительной силой, то есть причастие имеет грехоистребительную силу. Вот слова отцов. Огонь попаляющий, да? Вот этот огонь, сжигая по своему естественному предназначению грехи, он будет сжигать и душу. Что такое Душа обожженная, мы можем понять, сравнив с телом обожженным. Если кто-то получал какие-то ожоги, не просто чуть-чуть пальчик обжечь, а ожоги более серьезные по площади тела, или кто-то видел людей обожженных, можно, наверное, посочувствовать им, да, или даже себе, когда маленькие ожоги получали. Каково человеку после этого, когда тело получит ожог, ну, в какой-то своей небольшой части? Настроение меняется, работоспособность ухудшается, состояние скверное, себя жалко, больно. Вот, это чуть-чуть обожглись. А если ожог по большой площади тела распространялся, что тогда? Человек между жизнью и смертью. А ожог большой площади, он вызывает смерть человека. Вот таким образом мы, причащаясь, не отделяясь от вещества грехов, мы получаем ожог души. И душа может сгореть. От души, которая неразрывно связана с телом, страдает и тело одновременно. Поэтому апостол говорит: поскольку не рассуждаете о теле и крови Христовых, не понимаете, что суд себе едите и пьете, вот поэтому и страдают, и болеют, и немало умирают. Посмотрите, с первого стиха сразу последование нас предупреждает. Если ты хочешь, человек, причащаться, со страхом должен приступать. Ты суд себе ешь и пьешь, чтобы тебе не сгореть, не опалиться, потому что ты принимаешь в себе огонь. Вот это сразу первые же слова, которые противоречат автору письма, который говорит, что именно страсти опаляются. Нет, сам человек может сгореть. Душа может обгореть. Она может получить серьезный и опасный ожог. Вот с самого начала человек должен задуматься с первых слов. Мы же это проскакиваем, ведь правда? Налегке прочитали, проскочили и найдем сейчас в молитвах то, что нам приятно. То, на что злые духи обратят наше внимание, что так страсти будет опаляться, ну и давайте чаще причащаться и больше причащаться, так говорят современные священники. И вовсе не знают, я не думаю, что они скрывают от нас. Если бы знали и скрывали, было бы совсем, совсем уж плохо, но они не знают, что тоже очень плохо. Они не знают и не понимают этого, что причастие может сжечь, обжечь душу и сжечь даже и душу, и тело. Вот даже как может быть. При каких условиях это бывает, священники должны первые знать, и нам должны объяснять. Если не знают, и их не учили этому, никогда и не учат, могут, еще раз скажу, прочитать в статье святителя Игнатия о святых Христовых тайнах или пять классов людей, которым запрещено святое причастие у преподобного Симеона Нового Богослова. Но я думаю, что никому это не интересно, никто это учитывать не будет. Так вот, первый вариант. Если душа не отделяет от себя вещество грехов, то огонь, то есть святое причастие, будет сжигать душу вместе с этими грехами, потому что причастие имеет грехоистребительную силу. Второй вариант, когда душа отделяется от вещества греха, тогда эти грехи попаляются огнем. Вот единственный тот вариант, который нам должен быть понятен, и что-то здесь мы созвучное слышим в словах этого письма. То есть, если мы отделяемся от греха, если мы, то есть, осознаем грехи, каемся в них, естественно, их надо замечать, их надо знать, свои грехи. А если мы знаем только один грех или несколько грехов знаем, пришли и назвали их на исповеди, вот эти грехи сгорят, и эти грехи сгорят, и душа сгорит вместе с остальными грехами, которые мы не знаем, которые мы любим, продолжаем делать. Единственное, мы еще надеемся на то, что Господь не сразу будет карать человека, а будет сначала обличать, наказаниями будет обличать. Потому что все равно причастие, оно будет воздействовать на эти грехи, но множество грехов, они в душе остаются, душа их не считает грехами, не признает человек их грехами. Этот грехоистребительный огонь будет обличать такую душу, такого человека, поджигая, опаляя и душу саму. Болезни, скорби, беды, страдания будут сваливаться. В некоторых случаях обличение бывает через вспышку страстей, когда Господь сначала предупреждает человека, не обжигает его, не опаляет наказаниями и карами, еще пока не наказывает человека, карами и во времени, и в вечности, как говорит святитель Игнатий, а предупреждает человека через вспышку страстей. Как бы Господь показывал: вот смотри, у тебя вспыхнули вот эти страсти после твоей попытки причащения. Почему они вспыхнули? Обрати внимание. Эта страсть унесла туда, та страсть довела до этого, третья страсть потребовало того-то. И человек принес эти грехи как жертвы злым духом, и это же должно как бы ужасать, что ли, человека. Человек должен удивиться, испугаться, что это его так понесло, что он даже не мог себя контролировать и не мог остановиться. Это все предупреждение. Но когда на эти предупреждения человек долгое время не обращает внимания, тогда начинаются уже наказания. Серьезные проблемы появляются в жизни у человека, чтобы человек задумался, что что-то он делает не так. Вот, а потом, если и это не поймет, то могут начаться уже и кары. И во времени, и даже в вечности, если человек умрет в этом состоянии. Так вот, значит, второй вариант – это когда душа отделяется от грехов. И отделиться от части грехов, назвав только части, а остальные продолжая делать, любить их, не признавая за грехи, невозможно. Невозможно. Это отделение ложное. Это только часть, как бы, человек признает. Ну, давайте сравним. Какой-то злодей совершает какие-то злодеяния разные. Разные злодеяния. Такие, 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 такие. То есть нарушает закон по разным статьям. Наконец, он посчитал, что вот это он больше делать не будет. Что-то вдруг у него как-то там внутри сработало, как-то ему стало нехорошо от того, что он вот это вот делает. И он решил от этого отказаться. Вот это он больше делать не стал. Вот какое-то одно злодеяние из там десятков и сотен своих злодеяний разного вида. Вот одно какое-то он прекратил совершать. Он при этом стал хорошим, благочестивым человеком, стал безопасным человеком для общества. Он исправился, можно сказать о нем, что он уже может получать соответствующие должности в каких-нибудь предприятиях, в государственных органах там, или еще что-то где-то. Все окружающие будут его принимать как положительного члена общества там и так далее. Хотя, ну, видно же будет, что другие-то злодеяния он совершает, это все равно будет известно. Вот. Конечно, с точки зрения человеческой понятно, что это не то, что требуется от человека. Он должен оставить все свои злодеяния, все. Еще и понести наказание после этого, правильно ведь? А потом он будет принят обратно в общество, если пройдет эти все тяжелейшие испытания, наказания, и захочет исправиться, освободиться от своих тех беззаконий и зол, которые он совершал. Вот или, например, человек пьет часто, спиртное пьет и такое, такое, и этакое, и разэтакое, и всякое, и доходит даже до самых опасных и вредных напитков, от которых можно умереть, вот, и ни перед чем не останавливаться, потому что попал в тяжелейшую зависимость. Наконец, ему становится жалко себя, он самые такие ядовитые напитки перестает пить, от которых можно умереть, но продолжает пить все другое. Все другое, то, что не является самым таким ядовитым и ужасным. Мы разве скажем, что он прекратил пьянство? Что он теперь уже все нормально, если он так же точно напивается до потери сознания, потери ориентации, потери культуры, морали, нравственности и всего прочего. Также в пьяном виде дебоширит, ломает, там, дерется, избивает кого-то, гоняет кого-то, ну и прочее. Опять же, нам понятно, что это же не прекращение пьянства. Поэтому вот так же мы должны рассуждать и о той ситуации, когда человек наконец решился признать какие-то из своих грехов, несколько, пусть даже смертных несколько, но другие сохраняет, другие продолжает делать, другие продолжает любить. И даже когда ему скажут, что это тоже смертный грех, он скажет: ну не, это я пока не собираюсь оставлять, это мне пока нравится, к этому я привык, это я люблю. И в таком вот состоянии он пойдет на исповедь и назовет несколько этих грехов, с которыми ему как-то уже неловко жить или неудобно жить, и он решил с ними, так сказать, расстаться, чтобы разрешительные молитвы сняли их с него, да? Психологическая разгрузка. Покаялся и успокоился, вот. А другие делать? Ну, это же абсурд какой-то, это механическое, техническое отношение к таинствам. Таких законов нет. В благодати. Такие законы бывают вот в физике, в химии, может быть, в медицине что-то такое можно найти, но духовные законы так не работают. Огонь есть огонь. Если сходит огонь в душу, то он будет сжигать все, что в этой душе есть, греховного. То есть душа будет обжигаться. Еще раз скажу, если нет наказания сильнейшего сразу, то только по милости Божьей. Но если человек не поймет и будет дальше продолжать вот причащаться в осуждение, то дальше будут у него проблемы. Сначала обличение, вспышки страстей, потом беды начнутся, а потом могут и кары прийти. Вот как. И третий вариант, когда опытные подвижники уже не служат своим страстям, они причащаются долгое время во благо, во спасение, и грехи у них остаются только такого простительного, мельчайшего плана, как пылинки. Тогда как работает этот огонь, как он действует, когда святые причащаются? Он просвещает душу, освещает ее благодатью. И душа эта постепенно развивает в себе добродетели, как уподобление Христу. Вот три варианта действия этого огня. Вот поэтому с первых слов последование ко святому причащению нас предупреждает церковь. Церковь, которая еще была в те времена здорова, в лице своих святых, имела точное знание и